Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. Наша сегодняшняя программа будет не совсем похожа на обычные светлые вечера. В отличие от привычного формата, от часового интервью в студии, мы записали несколько бесед с разными людьми. А поговорим мы сегодня об отцах и детях, о проблеме, через которую проходит любой родитель, когда дети входят в подростковый возраст и отношения с ними претерпевают изменения. Связаны эти изменения часто бывают и с вопросами веры и церкви. Подросток, особенно если семья церковная, начинает осваиваться во взрослой жизни, отторгает то, что раньше было связано с семейными традициями, и нередко проходит через период охлаждения, если не сказать бунта, по отношению к церкви и христианской вере. И бывает, что обостряются подобного рода проблемы как раз сейчас, в период Великого Поста, когда разного рода ограничения, связанные с церковной жизнью, особенно явно заявляют о себе в жизни внутрисемейной. Об этом сегодня поговорим. И наш первый собеседник – настоятель храма Космы и Дамиана на Моросейке в Москве, протоиерей Федор Бородин, отец 8 детей. Отец Федор, мы говорим сегодня об отношениях с подростками, о том, как общаться с подростками, о вере, о церкви, об этих важных вопросах. Но начать я хочу с такого, может, предварительного, хотя тоже важного вопроса. Сейчас идет Великий пост, и это время, когда как-то особенно нормы церковной жизни, скажем так, входят в жизнь обычную, внутрисемейную. И, наверное, с одной стороны, родители понимают, что давить на детей и подростков нельзя, ни в какой ситуации, в этой тоже. С другой стороны, если человек верующий, он хочет и до детей донести мысль о важности поста, как-то донести то, что это не просто так, а что это зачем-то нужно. Вот как вам кажется, как здесь искать родителю золотую середину в смысле поста для ребенка, если это ребенок-подросток?
Ну, мне кажется, надо попробовать из разных возможностей с вашим ребенком сейчас. Понимаете, вот, допустим, можно пригласить его на службу, там, на одну службу, например, на Великий Канон. Можно приехать с ним на какое-то время из Преждеосвященной. А можно, допустим, если он от этого отказывается, можно с ним почитать Евангелие. Если он отказывается и не хочет читать Евангелие, то можно попытаться найти что-то интересное в жизнеописаниях святых людей. Или даже взять какую-то книгу, ну, не знаю, там, «Робинзон Крузо», например, ведь это же очень религиозный роман, и поговорить об этом. То есть, если мы предполагаем, что подросток вошел в такой сопротивляющийся период своей жизни, когда он всему сопротивляется, то надо просто искать, где вот Божие присутствие еще может коснуться его ума и сердца. Вот помолиться, во-первых, чтобы Господь открыл, да, и вот там и с ним и поговорить. То есть, допустим, вот у меня я недавно был приглашен в один кадетский корпус в Москве. И там в зале порядка 12-13-летних ребят. Вот, и, значит, воспитатель ставит мне задачу, чтобы они лучше себя вели, ну, такое утилитарное отношение к священнику. Я понимаю, что об этом говорить бесполезно, и я начинаю пытаться их зацепить. Они не хотят, это пятница, это конец учебного дня, вот, они устали, и мы начинаем с ними говорить о каких-то вещах, и я вот нащупываю, что их можно зацепить. Вот. И выходим, в конце концов, на какие-то события, на первый взгляд, не имеющие отношения к Евангелию. Ну, например, гибель ярославской хоккейной команды. Вдруг оказывается, что капитан этой команды занимался молодой парень, очень успешный, занимался масштабной благотворительностью. Об этом не знал никто, даже его жена, потому что только после его смерти оказалось, что последние транши в помощь больным детям на дорогостоящее лечение он осуществил прямо из терминала аэропорта. Вот, и стали приходить благодарственные письма. Вот почему? А почему он не сказал жене? А давайте думать, а какое есть этому основание? А пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. И мы через какие-то такие вещи, там, или, допустим, там, ребенок очарован сейчас войной и миром. Да? Почему Наташа Ростова сбрасывает свое имущество с саней и сажает неизвестных ей раненых солдат? Это, в конце концов, ее приданное. Это то, на что она имеет право. Это ее ложь, это ее подводы. Вот какие-то такие вещи, и вдруг ты понимаешь, что детей, что это, вот это цепляет сейчас. И уже из этого исходя, ты можешь с ними поговорить. И осуществляется как бы самое желанное и самое главное. Да, благодать Божия касается ума и сердца ребенка, он хотя бы на какое-то время этому открывается. То есть надо поискать то, что сейчас вашему ребенку было бы интересно, и завернуть в это какой-то евангельский смысл. Если он пойдет на службу, это прекрасно. Если он будет с вами молиться, это прекрасно. Например, объяснить ему молитву Ефрема Сирина и добавить ее в конце вечерних молитв, или просто ее одну хотя бы читать, если он другие молитвы сами не привык читать.
А насколько вот этот принцип того, что вы сейчас описали, то есть зайти через интерес ребенка, есть принцип универсальный, в принципе, для того, о чем мы сегодня говорим, для общения с подростками о вере, особенно в той ситуации, когда подросток проходит через, как вы говорите часто в выступлениях, пике, через некоторое охлаждение или даже бунт по отношению к церкви. Вот это также здесь работает?
Да, именно так и работает. Дело в том, что, входя в переходный возраст, человек осваивает свободу, которая дана и задана ему Богом, но делает пока это уродливо и разрушительно для отношений с родными, для себя, и может наделать кучу ошибок. Одна из характеристик этого периода – это то, что он подвергает сомнению или полностью отвергает вообще все авторитеты, которые до этого у него работали. Приходской священник, папа, мама, может быть, вообще даже вера. И принципиально важно, чтобы сохранились сердечные отношения с ним в этот период. Потому что беда в том, что вы ребенка продолжаете любить, и вы знаете, что он вас продолжает любить, но сейчас он себе этого не может сказать. И у вас нет никаких средств как-то им управлять и что-то ему донести. Вы как раз в зоне отвержения авторитетов первый. А сердечной связи не построено. Любовь есть, вот удивительное сочетание, а сердечной связи двусторонней не построено. Понимаете, поэтому к переходному периоду надо заранее готовиться к построению этой связи. Понимаем, что эта связь не строится тем, что вы работаете, его кормите, обуваете, одеваете, да, он, может быть, вам будет благодарен, когда, может быть, а может быть и нет, когда будет пахать для того, чтобы прокормить своих детей, он вспомнит свое детство и оценит ваши труды. Вот эта связь строится только на том, что ему интересно в том материале. Почему? Потому что если вы с ним общаетесь на том поле, которому интересно, для него это свидетельство того, что он вам интересен. Понимаете, что он вам друг и что он вам нужен. Вот такой трагический эпизод. Мне одна мама наша приходская писала, как ребенок целый день готовил подарок папе к вечеру. Это был какой-то замок, вырезанный из разных кусков бумаги, разукрашенный, склеенный в какую-то такую объемную композицию. Вот. Может быть, она была не очень красивой и не очень продуманной, интересной с точки зрения взрослого папы. Вот. Но для ребенка это был труд целого дня. И вот папа входит с работы, рассеянный, на восторженный вот этот вот показ ребенка, кивает головой и говорит: «Да, как интересно», и проходит к себе в комнату. Ребенок плачет, и маме задает вопрос: «Мама, а я что папе совсем не нужен?» Понимаете? Он не спрашивает, что ему замок не нужен. Да? Для него это проявление того, что я не интересен. Поэтому то, что мы ведем с детьми разговоры там, о том, что нельзя переходить улицу на красный свет, или учим с ними уроки, это не строит сердечной связи. Вот ее надо строить заранее, ее вы будете использовать во время переходного периода, и она останется до, как мы надеемся, до вашей гробовой доски, потому что когда тебе 40, если у тебя есть сердечная связь с папой, которому там 63, например, да, или 65, это же ведь тоже невероятно интересно и важно. Потому что ты прекрасно понимаешь, сравнивая себя с 20-летним, насколько папа больше знает о жизни. Это же нормально, когда ребенок не отгорожен от родителей. То, что большинство детей отгораживаются от родителей в переходном возрасте на всю последующую жизнь, это трагедия, это неправильно, так не должно быть. Вот. Эти как раз вещи, что интересно? Интересно чтение той книги, которая ему нужна. Интересно самое, конечно, роскошное средство, вот, которое я в своем арсенале использую. Роскошное просто не потому, что я это так умею, а потому, что оно дает такие возможности. Это придумывание многосерийных приключенческих историй с ребенком, где есть герой, которого зовут, похоже, на него, чуть там на год, на полтора постарше его, потому что ребенку хочется быть постарше. Он попадает в какие-то исторические перипетии, там, в Фалмейскую ночь, там, или он там высаживается с конкистадорами там, на территории ацтеков, там, пираты, еще что-нибудь, там, князья, король Артур или что-то еще. И ребенок возраста вашего сына или дочери в этом участвует. Вы просто вплетаете, как сейчас вот эти бесконечные сериалы делают, вы просто берете и вплетаете туда еще одну нитку. И ребенок понимает, что он вам интересен. Понимаете? И за счет этого у вас появляется, во-первых, вы понимаете, что с ним происходит, да, от сердца к сердцу, вы чувствуете, он не закрывается от вас. А во-вторых, он все-таки прислушивается к вам, даже когда он в этом пике. Вот. Ну, это работает и если вы этого раньше не делали, просто это очень трудно пробиться. Ребенок не верит, что он может быть вам интересен, но он односложно отвечает, мол, папа, отстань. Но это тоже так. Вот через литературу, через какие-то случаи жизни, может быть, через истории жизни ваших родственников, давно умерших, у которых были трагические или какие-то невероятные судьбы там, в революцию. Вот любой искать какой-то такой, что-то текстуально интересное, да, через что восстановить сердечную связь.
А приоткройте завесу, как вы эти сказки, о которых вы рассказали, создавали. Вот у вас даже книга недавно вышла под названием «Приключения будущих богатырей». Я так понимаю, как раз это сказки, которые вы сами же своим детям читали, сочиняли. Но вы их как бы спонтанно вечером на ходу придумывали? Или вы садились, готовились, продумывали сюжет? А вот сейчас я вам расскажу, вечером это было такое же некое чтение того, что более-менее продумано.
Это вы знаете, я сначала беру эпоху какую-то интересную, и делаю в нее введение, для того, чтобы заинтересовать ребенка. Да, что такое деревенский мальчик XI века, что такое князь, что такое дружина. Если это мальчики, да, то, конечно, я рассказываю там о войнах, об учении ремеслу воинскому, о тех практиках, которые были, чтобы у них как бы загорелись глаза. Я придумываю какой-то сюжет введения, как простые мальчики могут попасть, допустим, в княжескую дружину. Вот. А началось все с моего сына Филиппа, которому я придумал героя, исказив его имя по имени Лепив. Мальчик, который никогда не ныл и много подтягивался. Вот это такая началась сказка. А потом он попал через плен к королю Артуру, стал главой его личной охраны. Вот. И даже был такой анекдотичный случай, когда к нам приезжал митрополит Арсений. Тогда архиепископ, он причащал наших прихожан. Вот супругу подносит Филиппа, тот складывает ручки. «Как тебя зовут, мальчик?» Он говорит: «Король Артур». Вот как король Артур? Он был уверен в этом тогда, что вот он, да, это его главное имя. То есть, заинтересовать удалось. Самое главное, что там должны быть приключения, там должна быть интрига, там должны быть какие-то смешные вещи. Для этого лучше собирать приключений жизни, потому что это должно выглядеть очень жизненно, то есть это должно случаться как в жизни, не то, что ты предполагаешь. Вот. Должны быть какие-то антагонисты, и самое главное, для чего еще это делается, там должны быть достаточно сложные нравственные дилеммы, выбор, предательство, верность, дружба, любовь, пощада, да, вот умение слушать другого, вот эти все вещи вы просто обрушиваете на своего ребенка, как бы, да, вот, а этот умеет слушать, а что такое умеет слушать, а что такое умеет дружить, а почему у этого мальчика никто с ним не хотел дружить. Вот, и вы, то есть, вы какой-то такой опыт своему ребенку передаете, и опыт о Боге, потому что там обязательно там есть монах, священник или епископ, который тоже попадает в какие-то перипетии, которые могут украсть пираты, вот, там надо отнестись благородно к врагу для того, чтобы его душа оттаяла. Вот какие-то такие вещи уже вы можете опосредованно именно о христианском устроении души и о поведении вы можете передать вашему ребенку. Что можно посоветовать? Можете взять какой-нибудь фильм, какой-нибудь сериал или какой-нибудь роман и вплести туда вот эту нитку. У меня был такой вот период, когда я пересказывал, но уже с детьми, достаточно долго своим детям сказку, взяв сюжет из китайского фильма «Герой» с Джетом Ли в главной роли. Там про боевое искусство такой фильм. Интересный очень. Старый. Вот они потом его нашли. Через много лет прибежали ко мне, значит, как ты мог, оказывается, это не ты сам придумал. Вот. Я говорю, ну, ребенка-то там нету. Вот. Но они это помнят, вспоминают с благодарностью. То есть, в принципе, если вашему ребенку там 7, 8, 9, 10 лет, любой родитель, взяв материал, может придумать интересный сюжет. В конце концов, у нас столько идет по телевидению сериалов, которые придумывают совершенно бездарные сценаристы, но почему-то все это проходит. Вот. А здесь просто как в жизни, или возьмите какой-то роман и вплетите туда ребенка. То есть это несложно. Я не литератор никакой, понимаете, но это просто механически созданная вещь, скажем так. Да, потом я эту сказку пересказывал в летнем лагере нашим приходским детям. И, кстати, те, которым я рассказывал сказки, мне значительно легче с ними на исповеди, когда они выросли и когда они проходили через переходный возраст. У нас значительно больше понимания. Ровно по тому же самому принципу, потому что когда-то они поняли, что вот этому бородатому дядьке в длинной черной юбке они нужны и интересны, потому что он пришел рассказывать сказку, от которой они переживают и смеются.
Это был протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых Космы и Дамиана на Моросейке.
Светлый вечер. На радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается, и наш следующий собеседник – писатель и психолог Александр Ткаченко. Александр, вы психолог и многодетный отец, прошедший на собственном опыте период общения с подростками, общения о вере, о церкви, наверное, их какого-то самоопределения по отношению к церковности, к вере родителей. Вот для вас в этой теме, из вашего опыта, где главный нерв бьется? Вот когда мы говорим «подростки и вера», для вас лично это про что?
Ну, для меня это в первую очередь про подростков и про их отношения с родителями. Потому что подросток – это, ну, что самое главное в подростке, да, вот чем характеризуется этот период жизни человека? Это отделение от родительской семьи. Это просто и биологическая задача, и социальная, и психологическая, и в каком-то смысле, наверное, духовная тоже, да. Определиться, как я верую, а не как родители меня научили веровать. И это очень сложный период. В первую очередь сложный именно в отношениях ребенка и его родителей. Потому что ребенок, с одной стороны, хочет отделиться, а с другой стороны, у него нет ресурса на это отделение. Ему негде его просто взять, кроме как у родителей. И вот отсюда эта амбивалентность, когда подростки мечутся из крайности в крайность, в том числе и в отношении веры, да. Ну, у нас это было, наверное, как у многих тоже, да, с бесконечными разговорами о справедливости, да, вот почему Бог устроил мир так, а не иначе, почему Бог допускает столько зла в этом мире. Ну, обычная проблема теодицеи, знаете, она вообще подростковая, если разобраться. Это основная тема у нас была, мы прям с каждым из сыновей сидели часами там далеко за полночь, и вот это вот обсуждали. И они как бы нападали так на меня, да, ну, в кавычках, конечно, да, там. А вот ты говоришь, Бог там милосердный, да, вот, а как же он вот, а откуда тогда войны, откуда насилие, а почему люди болеют, умирают, мучают друг друга? Ну, и вот в таком ключе мы с ними дискутировали там.
Понятно, что тема неисчерпаемая, про теодицею, про то, как совместить в своем мировидении то, что Бог благ и милосерден, при этом есть зло, страдания, как рукотворное человеческое страдание, как войны, так и зло природное, катаклизмы, стихийные бедствия, уносящие жизни. И понятно, что финальных ответов нет. Но вот что все-таки вы отвечали, что вам в тот момент казалось с тем или иным ребенком наиболее уместным сказать, может быть, если не убедительным, то, по крайней мере, то, что может заинтересовать ребенка.
Знаете, я не считаю свой опыт эталонным в этом смысле. Сейчас я многое делал бы по-другому. Поэтому, если можно, я отвечу, вот, как я сейчас считаю, ладно? Сейчас я вижу просто, что на самом деле все эти вопросы, вся эта вот бурная дискуссия, переходящая в полемику, она была о другом, потому что тут, ну, как я уже сказал, очень тесно переплетается и духовное, и психологическое. И Бог, это ведь, ну, не случайно Господь его назвал отцом в Евангелии. Видимо, самая близкая аналогия, понятная и доступная человеку. Бога не видел никто и никогда, да, но все знают, кто такой Отец земной наш. Ну и вот отец для детей, он такой бог с маленькой буквы. И, к сожалению, это бывает не только добрый и любящий бог. Это бывает и злой бог, бывает и безразличный такой, знаете, деистический. Сотворил и отошел в сторону. Да, дальше типа не мое дело, механизм запущен. И вот, ну и в зависимости от того, какие отношения у папы с детьми, будут и разговоры с подростками о Боге в переходном возрасте. Поэтому мне кажется, что здесь не так уж важно, о чем ты будешь говорить с детьми. Здесь главным, наверное, является возможность провести ревизию своих отношений с ними, понять, какой ты для них Бог. Возможно, последняя, вот, может быть, последняя возможность, да. Последний вагончик, да, вот, в который можно успеть еще заскочить, понять, что что-то в твоих отношениях с детьми неправильно, что что-то их возмущает в тебе, а не в Боге, потому что претензии к Богу о несправедливости, о допустимости зла там, в происходящем вокруг, это ведь по большому счету претензии и к отцу тоже, просто может быть до конца неосознаваемые, но я вот сейчас это вижу отчетливо. И вот я благодарю Господа за то, что все-таки у меня хватило какой-то интуиции это понять и начать выстраивать со своими детьми в этом возрасте отношения по новому типу. Не воевать с ними, не подавлять их, в том числе и в разговорах о Боге, а научиться их слышать, понимать, о чем они говорят, уважать их мнение, принимать это мнение, даже если оно категорически от моего отлично. В том числе и в отношении к вопросам церкви, Бога, веры. Вот это для меня представляется сейчас самым важным в разговорах с подростками о Боге.
То есть в каком-то смысле для вас акцент даже не на том, уйдет подросток на время из церкви или не уйдет, охладеет или не охладеет, а скорее на вашем состоянии как человека, христианина, отца, и вот общение с подростком в кризисе скорее для вас возможность себя перенастроить.
Да, можно и так сказать. Вы знаете, я однажды принимал участие в телепередаче, где вот вместе со мной там в экспертной группе была замечательная матушка, вырастившая, там, по-моему, 8 детей у них, да. И ее там спросили, говорит, вот тут тема была близкая к той, о которой мы сейчас говорим. Ее спросили, говорит, а вот что вы будете делать, если ваш ребенок вдруг объявит, что он не верит в Бога и уходит из церкви? Меня просто поразил тогда ее ответ. Это вот как раз было в период, когда мои дети были подростками. Она так спокойно улыбнулась и сказала, говорит, я буду, говорит, любить его точно так же. В моем отношении ничего не изменится. Для меня это вот был какой-то, ну, в известном смысле, один из поворотных моментов.
А у вас ваши дети проходили период вот такого именно охлаждения к церкви, ухода из церкви?
Ну, да, конечно, да. Не, ну, это, мне кажется, любой подросток так или иначе это проходит, потому что ребенок ходит в храм на богослужение, да, на какие-то мероприятия там небогослужебные, которые при храме там устраиваются, по инициативе родителей же, пока он маленький. А потом в подростковый период он оказывается перед ситуацией, когда ему самому нужно делать выбор. Потому что подростка силком заставлять ходить в храм – это бессмысленное занятие. Мне кажется, просто нужно человеку, любому человеку нужно побыть какое-то время, может быть, вот наедине с собой в этом смысле. Послушать, что твое сердце говорит. Нужно ли тебе это? потому что ходить для папы, для мамы, для батюшки, для Господа Бога, если уж на то пошло, ходить в храм, это как-то, мне кажется, не совсем правильно, не по-взрослому. Для ребенка нормально, да. Вот, ну, понимаете, у моих ребят как было? У нас храм – это не только богослужение и не только воскресная школа. Там кружки всякие были, там походы летние, лагеря. Там просто вот сплоченный детский коллектив был. Там дружба, которая сейчас вот им уже под 30, да, всем. А я вижу, что она не разрушается. Там, слава богу, сформировалась какая-то компания вот у них, которая стала костяком их социализации вообще. Ну, кто-то переженились уже из этой компании, детки растут, да. Поэтому тут даже если там происходит какое-то охлаждение именно вот к участию в богослужении, да, в такой вот соборной молитве, все равно вот на таком уровне эта связь остается. И меня это очень радует.
А когда ребенок, подросток проходит этот период охлаждения по отношению к церкви, родитель часто чувствует себя виноватым. Я что-то сделал не так, там, не так воспитал. Начинает кусать локти, наверное, я предполагаю, у меня этого опыта еще нет, но я вот пытаюсь вообразить, что бы я, наверное, чувствовал. Корить себя начинаешь и пытаться спешно исправлять все, значит, что не так сделал. И это выливается в какое-то тоже такое назидание, насилие, хоть чтобы ребенок тут же исправился, чтобы тебя самого внутренне успокоить, что ты на самом деле все исправил, все нормально. Вот вы как психолог, что в такой ситуации можете родителям посоветовать? Где найти какое-то внутреннее основание в себе, внутреннюю мотивацию, чтобы вот не грызть себя и в чувство вины себя не загонять? Или это нормально, с этим ничего не поделаешь?
Ну, как психолог я могу сказать, что когда человек себя грызет и загоняет чувство вины, неважно, уже неважно, по какому поводу он это делает. Это генерализованное отношение к себе. И ситуация с подростком, который там охладил к церкви, это лишь частное проявление этого синдрома. С этим надо разбираться в психотерапии. Это уже проблема родителей, а не ребенка. Но, к сожалению, да, вы правы, действительно часто родители ведут себя так. И я тоже, я почему вот не хочу свой опыт как-то здесь озвучивать как пример, да, и у меня это тоже тогда было. Я понимаю, о чем вы говорите, да. Ну, могу с уверенностью сказать, что из такого эмоционального состояния невозможно ничего позитивного ребенку дать. Потому что это состояние блокирующее. Оно сориентировано в первую очередь на запрет. Не разрешить ребенку делать то, что он хочет. Чтобы как бы чего не вышло для меня. Чтобы меня не обвинили. Чтобы меня не стали стыдить. Чтобы меня Господь на страшном суде не уличил в том, что я плохой родитель. Ну, там вот это вот все. Там по большому счету родители не о ребенке думают. Вот в чем проблема. Вот вы же так описали, да, вот, что очень выразительное это состояние, что человек просто за себя очень боится, ему тревожно. Ему о ребенке думать там некогда и нечем. У него его детская часть, хочет, у родителя чтобы, своя да. детская часть, в этот момент травмированная, выходит на передний план и начинает руководить его действиями. А что может там руководить травмированный ребенок? Да ничего хорошего. Поэтому ребенка надо лечить, своего внутреннего, я имею в виду. Тогда и со своими детьми родными будет проще общаться.
Есть еще одно измерение у этой же темы, о котором мне хотелось бы тоже, чтобы пару слов мы сказали. Но вытекающая логичность того, о чем мы говорим, это вопрос о доверии Богу. Ведь чтобы не бояться, я так полагаю, вот согласиться со свободным выбором ребенка даже в сторону отхождения от церкви или какой-то временной паузы, и мы никогда не знаем, станет она временной или длительной, и насколько она будет постоянной. Видимо, самому родителю нужно в себе найти какую-то силу довериться Богу, а это, видимо, непросто. И не получается ли так, что вообще вот это тема доверия Богу и себя, и своего ребенка, она как-то вынесена на периферию такого мировидения обычного верующего человека. То есть в Бога мы верим, но доверять ему требует каких-то внутренних сил и решимости, какого-то риска. Вот что вы об этом думаете?
Я думаю об этом ровно то, что я уже сказал. Вот это вот доверие Богу, способность довериться Богу, в своей жизни, доверить ему жизнь своих детей, формируется у человека в детстве через опыт доверия к своим родителям, к своему отцу земному, к своей маме, к значимым взрослым, которые тебя воспитывают. Если этот опыт доверия там не был сформирован, то ему просто неоткуда взяться. И по отношению к Богу тоже. Поэтому, ну, мое мнение такое, что вот большинство духовных проблем на самом деле имеют под собой психологические причины. И когда эти психологические проблемы и конфликты оказываются решены, например, с вопросом доверия к родителям, да, проблема доверия к Богу просто уходит. И ее нету.
Ее нету в том смысле, что человеку становится легко и естественно
да,
Богу
перед
доверять.
Да, перед ним не стоит такой вопрос, да. Это, знаете, вот как, ну вот, хорошая аналогия такая, на мой взгляд. Когда у человека нет проблем с органами дыхания, он не замечает, как он дышит. Он начинает обращать на это внимание только когда какие-то перебои идут. Ну, и с любой функциональной системой. Вот мне кажется, то же самое и в отношениях человека с Богом. Как только эти отношения нормализуются, там просто об этом перестаешь думать. Я с восторгом читал описание детства старца Силуана, вот знаменитая книга, знаете это, да, вот Софрония Афонского, где он рассказывает о своем отце. Это что-то невероятное просто. Для меня вот это эталон отцовства. И я понимаю, откуда вот тот тип святости, который явил собой старец Силуан, откуда, где его корни тоже. Я вижу, что у такого отца, конечно, такой сын. Только и мог вырасти. Да.
Там, по-моему, есть потрясающая история про то, как они пошли в поле на какие-то работы. Это же была крестьянская семья. И отец попросил сына принести ему поесть что-то из дома, и сын принес какое-то мясо или яйца, а был постный день, и отец съел, не задумываясь. И только позже уже, когда эту историю вспоминал будущий старец Силуан, он изумился, как же так, почему отец не сказал ему ничего, там, не знаю, не отругал, он как-то не указал на это. А отец просто не хотел смущать ребенка, хотел вот, чтобы выразить благодарность и приятие.
Там немножечко иначе было. Они шли с сыном по дороге в поле и увидели разлагающийся труп то ли собаки, то ли, ну, какого-то животного там. Ну, и там зловоние, естественно, ну, лето, жара, да. И отец увидел, что сын поморщился, так, ну, неприятно же, да, отвращение. И говорит, сынок, помнишь, ты принес мне там вот обед в поле, да? Да, говорит, постный день, говорит. Вот я тебе, говорит, честно говорю, я его ел, как вот эту падаль, говорит, если бы ел. И когда сын потрясенный говорит, пап, почему ты не сказал мне, говорит, я боялся тебя огорчить. У меня слезы на глазах, когда я это слышу, понимаете? Вот как надо с детьми разговаривать о Боге, даже когда ты не о Боге говоришь. И тогда разговор о Боге, там даже не надо будет думать, как выстраивать. Все само получится.
Это был писатель и психолог Александр Ткаченко. Мы прервемся и вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».